Уважаемые братья и сестры, приглашаем вас в Патриаршее подворье на выставку, посвященную войне 1812 года. Сегодня наш разговор с теми, кто представляет интереснейшие экспонаты на этой выставке.
Ренёв Игорь Викторович, зампредседателя областного общества филателистов. Значит, выставка представлена филателистическая и филокритическая. Спецгашение на конвертах и КПД. Конверты первого дня гашения. Вот это вот КПД называется. Угу. Это спецгашение, посвященное Багратиону и Маркулат де Толли. В этом же разделе филателистическом и относится набор спичечных этикеток, которые сейчас в настоящее время уже никто и не собирает, и не выпускают даже.
Не выпускают сейчас?
Да, да? Сейчас даже не выпускают. Но когда-то, в 70-х, 80-х годах, это было увлечение, ну, очень многих, особенно малышни. Малыши очень любили, потому что они были очень напорчики, на любую тему можно было отобрать, и очень были нарядные и красивые. Ну, вот здесь у нас Бородинская, по Бородино, это все генералы в основном Великой Отечественной войны. Опять же идет открыточка и Смоленская дорога, конверт со спецгашением. Гашение отличается, есть календарный штемпель, есть специальный штемпель, есть просто памятный штемпель. Памятные штемпели – это в основном клубные называются штемпеля. Они не входят в международный каталог. А вот эти штемпеля специальные, посвященные там 1125-летию Смоленску или вот сейчас к 200-летию Бородинского сражения обязательно выйдет. Но нам еще не дослали из Москвы, должны поступить на филателистические материалы, они будут только погашены специальным штемпелем, который специально выпускали к 200-летию. Например, посылается нам на неделю, мы его в праздничные дни гасим спецгашением, и на этом заканчивается и отсылаем в Москву. Москва тоже себе гашение проводит, потом делает на штемпеле насечку и сдает в музей связи, где они там хранятся уже на вечном хранении, в музее связи. Так как ни марку, ни блок мы не можем выпустить повторно. Выпустили тираж 1 000 000 или там 500 000, то на клише делается тоже так же насечка и сдается в архив, в музей связи. И мы уже повторно, ну, делают, как вот на монетах, новоделы. Но это уже идет новое клише и пишут новодел. У нас тоже чернодруги выпускают раньше. Сейчас, так как увлечения такого большого нет среди филателии, если у нас массовое было увлечение филателией, и марки выпускали по 2, по 3 000 000 тиражи выходили, и всем хватало, и не хватало даже, вот, особенно если какая-то памятная марка выходила, то сейчас выпускают 200, 500 000 тираж. И, можно сказать, всем хватает, потому что количество коллекционеров упало, можно сказать, в десятки раз.
А почему народ сейчас вот меньше этим интересуется, на ваш взгляд?
Понимаете, всегда коллекционирование, оно идет всегда по возвращающей и падающей, по синусоиде. То подъем, то падение. И это всегда было и будет. И это периодически где-то проходит лет через 20. Вот сейчас начинается постепенно опять возрождение филателии. То есть 20 лет прошло, в 92-м году большой спад произошел. Сейчас 20 лет прошло, начинается и в мире, это не только у нас в России, и в мире тоже начинается подъем. Но если опять какой-нибудь кризис не столкнуться с пути праведного.
То есть народ наелся интернета, и хочется подержать в руках что-то живое.
Да, общение с марками, с письмами, оно сейчас опять начинается возобновляться потихоньку. Хотя, конечно, такого массового увлечения детей, если у нас там десятками, и у нас только в городе, где-то больше 20 школ, клубы юных филателистов были. И ко мне шли, например, активисты, чтобы получить вот такой блок, ему надо было обязательно записаться в секцию, в актив, чтобы он получил второй экземпляр для международного обмена. для переписки по международному обмену. Так ему магазин только один экземпляр выдает, а чтобы ему второй или третий экземпляр получить блок. Сейчас он приходит в магазин, в наш киоск, и он может хоть десятку, хоть сотню взять этих блоков, не ограничивает. А в то советское время, так как тиражей не хватало, массовое было увлечение, всем не хватало. И тогда и легче было манипулировать этим делом. И у нас был актив солидный, если у нас было около 5000 с областью, с ребятами вместе, с детьми, то сейчас, если сотня наберется, сотни из 5000, так это хорошо, можно сказать. Из этого уже никому не надо никакой абонемент заводить. Он есть, пришел в киоске, купил свободно. И хоть напереписывается, хоть кому-то посылает, хоть в другой город. Ограничений нет никакого. А в то время, если он ко мне пришел, я ему, чтобы поставить его на активную позицию в магазине филателия, прикрепить. Я его говорю, вот, пожалуйста, у тебя есть внук, дети, иди в школу, веди кружок
филателиста. Интереснее было.
Он с удовольствием идет, и нам хорошо, и детей много. И у нас больше 20 школ имели клубы, так же, как помните, КИДы были, клубы интернациональной дружбы. Они, кстати, параллельные были. У нас вот в 13-й школе был и КИД сильный. И там у нас была Караева такая, преподаватель иностранного языка. Но она и сейчас, хотя уже давно на пенсии, ее привлекают даже у нас в дом правительства иногда какие-то переводы крутые сделать. Потому что она школу и китайскую, и английскую, и немецкую проходила в Шанхае. Они там родились в свое время с братом. Брат у нее... директор Уралстальконструкции Караев Александр Александрович. И вот они настолько знают и китайский до настоящего времени. То есть то, что в детстве не привилось, оно оставляется на всю жизнь.
Да, я, кстати, вспоминаю, у меня была коллекция спичечных этикеток, и надо сказать, что фамилии полководцев, к моему стыду, я сейчас вот вспоминаю, я, кажется, заучила именно по ним.
Вот на этих, да?
Я вот не помню из истории.
У вас перед глазами
были. А перед глазами были вот и Барклай
Батурий,
и
Раевский.
Все. Да.
И они вот если даже книги...
И внешне вот я их запомнила.
Читаешь, когда... Оно, может быть, не так запоминается текстовка, да, такая печатная. А когда картиночка какая-то, да еще, ну, какие-нибудь там усы попадают, то очень интересно и запоминается очень хорошо. Мы будем праздновать, наверное, не только вот этот юбилей отметим, но это должно в наших потомках останется, остаться в памяти. И надо продолжать отмечать вот эту Первую Отечественную войну, войну наших героев ежегодно. Не только нашу Великую Отечественную 41-45 года, но и 812 год, мы ее как-то 70 лет при советской власти, как-то, можно сказать, забыли. А это ведь тоже героическое сражение, нисколько не умиляет.
Ну, это вполне может быть поводом 200-летия, но и 201-ю, 202-ю годовщину.
Да, толчком и дальше продолжать. Вот.
А экспозиция обширная?
Да.
У вас много материалов, наверное?
Очень, да, много. Тут, конечно, только частичка какая-то собрана. Вот если даже о Дуровой сказать... Она интересна, мы ее познали тоже на Урале. Она в Ирбите. Очень долго проживала Дурова, где-то около 5 лет. И она, когда находилась в Ирбите, ну, как говорят, время было много свободного, и она оттуда и начала свои создавать произведения, свои художественные. Вот она там, когда сидела в глуши в Ирбитской, она написала несколько произведений.
Ну, тогда это, наверное, не глушь была? Тогда это, наверное, Ирбит-то более такой оживленный
ну,
был,
да,
городок.
Ну да, там постоянные ярмарки были, и все это тогда. Ну, то есть... Так как в Верхотурье у нас и Ирбит, это были такие самые, можно сказать...
То есть эта история непосредственно к нам имеет отношение?
Очень.
Для вас вот именно эта часть коллекции дорога? Вот именно Бородинская?
Ну, честно говоря, здесь такого... очень уникального и редкого. Вот у нас Александровский будет здесь выставлять старые открытки, которые были выпущены в 812 году после, после...
Будет на экспозиции? Да,
во Франции. Это у нас коллекционер, он председатель городского клуба коллекционеров. Он собирает только старые открытки. В основном Франция, Германия, это гражданская война, отечественная Первая и Вторая война, Первая империалистическая война, все старые открытки. Ну, не говоря уже Метелёва, тут наши по Екатеринбургу. У него даже старые открытки с золотым обрезом идут, то есть первые 800-го года после сразу Отечественной войны стали выпускать очень много мастерских, ну, знаменитых таких. И они, он где-то успел отхватить эту коллекцию.
То есть, значит, разноплавновая такая,
да,
вот, очень разноплавная.
Да, и тут будут еще и старые открытки. Здесь такого, конечно, ничего ценного нет. Ну, здесь вот малый...
Ну, тем не менее, очень
да,
интересно.
Здесь малый лист, вот называется, это тоже к юбилею Кутузова. Видите, он как-то так красочно выпускает. Вот я, видите, начал говорить, выпускали марки, тиражи, почтовые блоки. И чтобы завлечь коллекционеров, больше привлекать, и в заключение выпускали малые листы. То есть, если марка там одна марочка вот выпускалась, в блоке одна марка, но там описание, художественное поле, то здесь от шести, ну, от четырех даже марок одинакового формата, от четырех до восьми, до десяти марок, малые листы. И тираж этот малых листов всегда был очень ограниченный. И уж тут коллекционеры, чтобы заполучить второй экземпляр этого малого листа, он у меня тут, как говорят, рад землю рыть, чтобы добыть второй экземпляр. А тогда был очень большой международный... Для чего ему надо было второй, третий экземпляр? А распространенный и, можно сказать, в теме международный обмен. Но так как у нас ограниченный был выезд за границу, за кордон, это сейчас все открыто, то хотя бы обменивались филателией. Но и у нас много даже преподавателей госуниверситета нашего, профессор Сюзюмов, который вот создал платформу «Тематическое коллекционирование», пошло от Сюзюмова. Он когда в Челябинске вел кружок юных филателистов, преподавателем был в школе еще в Челябинске, он там... С ребятами, когда занимался, он их уговорил, что надо собирать не хронологию. Тогда раньше было, тем, в основном собирали хронологию. То есть все вот по порядку выходило, как советская тематика, так и зарубежная. И собирали всю хронологию, это гребли. Потому что это было доступно. И это было доступно в денежном эквиваленте. Потому что копейки, она стоила 2-3 копейки марка. Ну, самая дорогая – 4 копейки. Блок стоил где-то 30 копеек. Малый лист стоил рубль. То есть это все было доступно. Сейчас, видите, вот номиналы там 300, 500, и сейчас где-то 15 тысяч, чтобы хорошую коллекцию купить. За раз надо деньги платить. И вот эти вот тиражи были очень малы для малых листов. И коллекционеры стремились обмениваться. За границу тоже шло. Сейчас посылают за границу везде, какое количество надо, пожалуйста, посылают за границу. А тогда только обмен шел через коллекционеров. И вот он берет, получает, я ему даю абонементик в магазин. У нас 4 магазина было в филателии. Прикрепляю его, или он в выставке должен участвовать, или вести кружок юных филателистов при своей школе, где он живет. Вот он берет и переписывается. А Москва тоже ограничивала. Они давали квоту такую специальную, что вот вам, например, ему, если установили там Терновскому или там Александровскому, или вот тоже и Караевой, у нее было 80 корреспондентов в разных странах, так как она языком хорошо владела.
То есть просто написать, положить марку и отправить нельзя было?
Да.
Надо было все
А они эти марки... Порой проверяли в конвертах, в Москве там контрольный пункт был, они вскрывали этот конверт и смотрели, ага, если там больше допустимого или какой-то ценный материал идет, старый, особенно касается старого. Они это спокойненько, даже без огласки, изымали в свою пользу, посылали уже в свой конверт, печатали и посылали за границу. Потом начинается переписка, он говорит, так я тебе послал кто-то, А тот пишет, я такого материала не получал, и получается скандальная история. Но это все не зависело не от наших коллекционеров, а от Москвы, от контрольного пункта. Вот. Сейчас это все доступно и все свободно.
Ну, все-таки утешьте нас. Сейчас, наверное, есть молодые филателисты и дети, которые...
Да, конечно, не такое количество, а не столько. Если раньше я там по 10 человек за неделю принимал и мог сразу прийти в какую-нибудь школу, и мы там могли сразу 30 человек какой-то класс набрать, и они все записывались в клуб юных филателистов, то сейчас я вот в магазине филателия 5 лет работал до пенсии. Если там, ну, один, два, так и то только с родителями приходят. Родители сам собирал марки, по наследству передает ему. И вот он по этой инерции еще приходит, ну и начинает. Ну и тут вот в это воскресенье ко мне подошел папа, разговорили с ним. Он говорит, я спорт собираю, он сам занимается дзюдо. И говорит, сейчас у меня сын. Так я, говорит, в следующее воскресенье вам приведу сына. Он у меня тоже дзюдо забирает. Но я его хочу, чтобы он и к маркам тоже приобщился. Все, я говорю, приходите, я вам марочки подберу. Ну, это вот единичный случай, если хорошо. За неделю я один вот такой папа приведет ребенка. Вот, все.
Ну, будем надеяться, что волна сейчас пойдет.
Да, да, я думаю, что волна пойдет опять вверх.
Да, спасибо вам большое.
Будем надеяться. И приглашаем на эту выставку сюда, в подворье. Здесь мы контактируем. Мы сейчас выставку параллельно открыли в музее Решетникова. Потом у нас в библиотеке главы города выставка. То есть мы стараемся распыляться и участвовать во всех мероприятиях города. Потому что если мы не будем вот так участвовать, то мы вообще захереем совсем. И совсем
нет,
пропадем.
Этого нельзя допустить.
Да. Вот мы почему и стараемся развивать, что есть, что привлекает глаз коллекционера, все собирать под себя, все хранить. Потом для кого-то, но часто бывают у нас большие коллекции, остаются бесхозные, потому что наследников не остается. И пропадает, жаль, конечно, но бывают такие случаи. Ничего не поделаешь. Но будем надеяться на лучшее.